Глава восьмая. «Все в порядке, шкипер, все в порядке», — заверил Генри капитана Метиса, который стоял рядом с ним на берегу и, казалось, не решался проститься и вернуться на Анжелику, дрейфовавшую неподалеку на застывшей в мертвом штиле поверхности бухты Хучитан. «Это, так сказать, отклонение от курса», — пояснил Фрэнсис. «Приятное словцо — отклонение». А еще приятнее, если удастся отклониться по задуманному плану.
«А если не удастся, — возразил капитан Трефазон, — тогда это называется совсем другим словом, и весьма неприятным — катастрофа. Вот это как раз и случилось с Долорес, когда мы опутали ее винт, — рассмеялся Генри. Но мы не знаем, что такое катастрофа. Мы называем это иначе — отклонение от курса». И в доказательство нашей веры в успех оставляем с вами двух сыновей сеньора Солана. Альварадо и Мартинес знают фарватер как свои пять пальцев. Они выведут вас отсюда, когда подует благоприятный ветер. Начальник полиции ведь не за вами гонится, он нас преследует. И как только мы двинемся в горы, он бросится за нами со всем своим отрядом».
«Да неужели ты не понимаешь?» — вмешался Фрэнсис. «Анжелика в западне. Если мы останемся на борту, шеф захватит и нас, и Анжелику. Вот мы и решили отклониться от курса и уйти в горы. Он бросится за нами, и это даст Анжелике возможность скрыться. Ну а уж нас-то он, конечно, не поймает».
«А вдруг я потеряю свою шхуну?» — не отставал темнокожий шкипер. «Если она наскочит на скалы, я наверняка потеряю ее. Ведь проходы здесь такие опасные».
«Тогда тебе заплатят за нее. Я тебе все время об этом твержу», — сказал Фрэнсис с возрастающим раздражением.
«А сколько у меня еще было всяких других расходов?»
Фрэнсис вытащил блокнот и карандаш, наскоро написал несколько слов и передал записку капитану. «Вручишь это сеньору Мельхиору Гонзалесу в Бокас-дель-Торо», — сказал он, — «и получишь у него 1000 золотых. Это банкир, мой агент. Он расплатится с тобой». Капитан Трефазон недоверчиво посмотрел на записку.
«Не бойся, он вполне платежеспособен», — заверил его Генри. «Да, сэр. Я знаю, сэр, что мистер Фрэнсис Морган — известный и богатый джентльмен. Но вот насколько богатый? Может, все его богатство меньше моего скромного достояния? А у меня вот есть Анжелика. Я за нее никому ни одного песа не должен. У меня есть 2 незастроенных городских участка в Колоне и еще 4 в порту Белене. Я могу на них здорово разбогатеть, когда United Fruit Company начнет строить там свои склады».
«А ну-ка, Фрэнсис, сколько твой папаша тебе оставил?» — спросил Генри, чтобы поддразнить Метиса. «Исчисляя в кругленьких». Фрэнсис пожал плечами и неопределенно ответил. «Больше, чем у меня пальцев на руках и на ногах».
«Это долларов, сэр?» — спросил капитан.
Генри резко мотнул головой.
«1000, сэр?»
— Генри снова мотнул головой.
«Миллионов, сэр?» «Вот теперь ты попал в точку», — ответил Генри. «Мистер Фрэнсис Морган достаточно богат, чтобы купить почти всю республику Панаму, если не считать канал».
Метис-капитан недоверчиво посмотрел на Энрико Солано.
«Мистер Морган вполне уважаемый джентльмен», — подтвердил тот. «Мне это хорошо известно. Я получил деньги, 1000 песо, по его записке, адресованной сеньору Мельхиору Гонзалесу в Бокас-дель-Торо. Эти деньги вон там, в мешке».
И он кивком указал в ту сторону, где Леонсия, сидя на тюках с багажом, развлечение ради заряжала винчестер. Мешок, который капитан уже давно приметил, лежал у ее ног. «Терпеть не могу путешествовать без денег», — смущенно пояснил Фрэнсис своим спутникам. «Никогда не знаешь, в какую минуту тебе может понадобиться доллар. Однажды вечером у меня сломалась машина в Смит-Ривер-Корнерс, неподалеку от Нью-Йорка. При мне была только чековая книжка, и представьте, я остался в этом городишке без сигарет.
Как-то раз в Барбадосе я поверил было одному белому джентльмену, который зафрахтовал мое судно, чтобы ловить летающих рыб», — начал капитан. «Ну ладно, капитан, до свидания», — оборвал его Генри. «Отправляйся-ка лучше к себе на борт,
а мы сейчас тронемся в путь». И небольшой отряд во главе с Энрико зашагал в горы, так что капитану Трефазену не оставалось ничего иного, как подчиниться. Он помог матросам столкнуть шлюпку в воду, влез в нее, сел за руль и приказал грести к Анжелике. Поглядывая время от времени назад, он видел, как его пассажиры взвалили на себя поклажу и скоро исчезли в густой зеленой растительности. Вскоре путники вышли на просеку, где несколько партий пионов вырубали девственный тропический лес и выкорчевывали пни, чтобы на этом месте насадить каучуковые деревья. Для автомобильных шин сейчас требовалось много каучука. Леонсия шагала рядом с отцом во главе отряда. Ее братья, Рикардо и Алессандро, шли следом, нагруженные тюками. А Фрэнсис и Генри тоже с ношей замыкали шествие. Высокий худощавый старик с внешностью идальго, сидевший, несмотря на преклонный возраст, очень прямо в седле, при виде этой странной процессии пустил свою лошадь вскачь, прямо через поваленные деревья и ямы от выкорчеванных пней навстречу путникам. Узнав Энрико, он спрыгнул с лошади, снял перед Леонсией сомбреро, а с Энрико обменялся крепким рукопожатием, как старый закадычный друг. В его приветствиях и взглядах сквозило явное восхищение Леонсией. Разговор велся по-испански с быстротой пулемета. Тотчас была изложена просьба помочь лошадьми и получено в ответ любезное согласие. Затем состоялось представление обоих Морганов. По латиноамериканскому обычаю плантатор моментально уступил свою лошадь Леонсии. Он сам укоротил стремена и посадил девушку в седло. «Чума», — пояснил он, — истребила на его плантации почти всех верховых лошадей. Но у его главного надсмотрщика еще осталась вполне приличная лошадь, которая будет предоставлена в распоряжении Энрико, как только ее приведут. Он сердечно и в то же время с большим достоинством пожал руку Генри и Фрэнсису. А потом добрых две минуты витиевато заверял их в том, что всякий друг его дорогого друга Энрико — друг и ему. Энрико принялся расспрашивать плантатора о дороге в Кордильеры и упомянул о нефти. Фрэнсис сразу навострил уши. «Вы хотите сказать, сеньор, — вмешался он в разговор, — что в Панаме найдена нефть?»
«Конечно!
— важно кивнув головой, подтвердил плантатор.
«Еще наши предки знали, что у нас есть нефтяные фонтаны. Но по-настоящему взялась за дело только компания «Эрмольсио», которая втихомолку прислала сюда своих инженеров Гринго и, произведя разведку, стала скупать земли. Говорят, это целое нефтяное поле. Я лично ничего в нефти не понимаю. Знаю только, что уже пробурили немало скважин и продолжают бурить дальше. А нефти так много, что она заливает все вокруг. Говорят, что никак не могут удержать ее под землей. Столько ее и под таким давлением она выходит. Им сейчас нужен нефтепровод, чтобы подавать нефть к океану, и они начали его строить. А пока нефть течет прямо по каньонам, и убытки от этого колоссальные.
— А нефтехранилища у них уже выстроены? — спросил Фрэнсис с волнением, вспомнив о Темпика Петролиум, предприятии, поглотившем львиную долю его состояния, о котором со времени своего отъезда из Нью-Йорка, когда акции Темпико на бирже резко подскочили вверх, он ничего не слыхал. Плантатор покачал головой.
«Все дело в транспорте», — пояснил он. «Перевозить материалы на мулах с морского побережья до места рождения просто невозможно. Но многое в этом отношении у них уже сделано. Они устроили в горных низинах своеобразные нефтяные резервуары, большие нефтяные озера, запрудив их земляными дамбами. И все-таки им не удается остановить поток, и драгоценная жидкость стекает вниз по каньонам».
«А эти резервуары крытые?» — поинтересовался Фрэнсис, вспомнив, какое бедствие причинил пожар в первые дни существования Темпика Петролиум.
«Нет, сэр».
Фрэнсис неодобрительно покачал головой. «Их необходимо делать крытыми. Достаточно какому-нибудь пьяному или мстительному пиону бросить спичку, и все может сгореть. Плохо поставлено дело. Очень плохо».
«Но я же не владелец Эрмольсио», —
возразил плантатор. «Я, конечно, имел в виду не вас, а компанию Эрмольсио», — пояснил Фрэнсис. «У меня самого вложен капитал в нефть. Я уже поплатился сотнями тысяч за подобные случайности или преступления. Никогда ведь толком не знаешь, как это случается. Но что все-таки случается, это факт».
Что еще собирался сказать Фрэнсис о целесообразности защиты нефтехранилищ от глупых и злонамеренных пионов?
Так и осталось неизвестным, ибо в эту минуту к ним подъехал главный надсмотрщик плантации с хлыстом в руке. Он с интересом разглядывал вновь прибывших и столь же зорко наблюдал за работавшим поблизости отрядом пионов.
«Сеньор Рамирес, сделайте одолжение, сойдите с лошади», —
вежливо обратился к нему его хозяин-плантатор, и как только тот спешился, познакомил его с гостями.
«Лошадь ваша, друг Энрико», — сказал плантатор. «Если она падет, пришлите мне, пожалуйста, при случае седло и уздечку. А если вам это будет трудно, то, пожалуйста, забудьте о том, что вам нужно что-либо мне присылать, кроме, конечно, привета. Мне жаль, что вы и ваши спутники не можете принять моего приглашения и посетить мой дом. Но шеф — кровожадный зверь, я это знаю, и уж мы постараемся направить его по ложному следу».
Когда Леонсия и Энрико уселись на лошадей, и багаж был привязан к седлам кожаными ремнями, кавалькада тронулась в путь. Алессандро и Рикардо побежали рядом, держась за стремена отцовского седла. Так было легче бежать. Фрэнсис и Генри последовали их примеру, ухватившись за стремена, притороченные к седлу Леонсии, и предварительно привязав к луке мешок с серебряными долларами.
«Тут какая-то ошибка», — сказал плантатор своему надсмотрщику. «Энрико Солано — благородный человек, и все, что он делает, благородно. И если он за кого-нибудь ручается, значит, это люди благородные. Однако Мариано Веркара и Ихас преследуют их. Если он явится сюда, мы направим его по ложному пути».
«Да вот и он!» — воскликнул надсмотрщик. «Только пока ему, видно, не удалось достать лошадей».
И он, как ни в чем не бывало, со страшными ругательствами набросился на пионов. «Ну, хоть бы они за день сделали половину того, что следует».
Плантатор краешком глаза следил за быстро приближавшейся группой во главе с Альваресом Торресом, делая вид, будто вовсе и не замечает их, и продолжал обсуждать с надсмотрщиком, как лучше выкорчевывать пень, над которым трудились пионы. Плантатор любезно ответил на приветствие Торреса и вежливо, но без иронии спросил, куда это он ведет свой отряд, не на поиски ли нефти?
«Нет, сеньор», — ответил Торрес. «Мы ищем сеньора Энрико Солано, его дочь, его сыновей, двух высоких гринго, что путешествуют вместе с ними. Нужны-то нам, собственно говоря, эти гринго. Они проходили тут, сеньор?»
«Да, проходили. Я подумал, что их тоже захватила нефтяная лихорадка. Они так спешили, что даже из вежливости не задержались у нас и не сказали, куда путь держат. Неужели они провинились в чем-нибудь? Да что я спрашиваю? Сеньор Энрико Солано слишком достойный человек».
«В каком направлении они пошли?» —
спросил запыхавшийся начальник полиции, протискиваясь сквозь толпу жандармов, которых он только что нагнал.
Плантатор и его надсмотрщик, стараясь выиграть время, отвечали неопределенно, а потом указали прямо противоположное направление. Однако Торрес заметил, что какой-то пион, опершись на лопату, внимательно прислушивается к разговору. И пока одураченный начальник полиции отдавал приказание направиться по ложному следу, Торрес украдкой показал пиону серебряный доллар. Тот кивком дал понять, в каком направлении на самом деле уехали всадники. Незаметно поймал монету и снова принялся подкапывать огромную корягу. Торрес тотчас отменил приказ шефа.
«Мы пойдем не туда», — сказал он, подмигивая начальнику полиции. «Одна маленькая птичка сообщила мне, что наш уважаемый друг ошибается. Они пошли совсем в другом направлении».
И отряд жандармов устремился по горячему следу. А плантатор и его надсмотрщик, совершенно подавленные, в изумлении уставились друг на друга. Надсмотрщик одним движением губ показал своему хозяину, чтобы тот молчал, и быстро оглядел лесорубов. Предатель-пион трудился рьяно, не разгибая спины. Но сосед его едва заметным кивком указал на него надсмотрщику.
«Вот она, эта маленькая птичка!» — воскликнул надсмотрщик и, подскочив к предателю, принялся трясти его за плечи.
Из лохмотьев пиона выкатился серебряный доллар.
«Ага», — произнес плантатор, поняв все. «Он, оказывается, разбогател. Какой ужас! Мой пион стал богачом. Значит, он кого-нибудь убил и ограбил. Сечь его, пока не сознается».
Несчастный пион, стоя на коленях под градом ударов, которыми осыпал его надсмотрщик, признался, наконец, каким образом он заработал этот доллар.
«Бейте его, бейте нещадно. Хоть до смерти забейте этого мерзавца, который предал моих лучших друзей», —
равнодушно приговаривал плантатор.
«Впрочем, нет, погодите. Бейте, но не до смерти. У нас сейчас мало рабочих рук, и мы не можем дать волю нашему справедливому гневу. Бейте его так, чтобы он на всю жизнь запомнил, но чтоб через 2 дня уже мог снова вернуться на работу».
О том, через какие муки и злоключения пришлось вслед за этим пройти пиону, можно было бы написать целый том, эпопею его жизни. Но не так уж приятно смотреть, как избивают человека до полусмерти, и описывать это. Скажем только, что пион, получив лишь какую-то часть предназначенных ему ударов, вдруг вскочил, рванулся, оставив в руках надсмотрщика добрую половину своих лохмотьев, и, как безумный, кинулся в джунгли. Где уж было догнать его надсмотрщику, привыкшему передвигаться быстро только верхом? И так стремительно мчался этот несчастный, подгоняемый болью от побоев и страхом перед надсмотрщиком, что мигом пролетел через полосу зарослей и нагнал Солана и его спутников в ту самую минуту, когда они переходили вброд небольшой ручеек. При виде их пион упал на колени, моля о пощаде. Молил он о пощаде, потому что предал их. Но они этого не знали. Фрэнсис, заметив жалкое состояние пиона, остановился. Отвинтил металлический колпачок с карманной фляжки и, чтобы подкрепить беднягу, влил ему в горло половину ее содержимого. Затем поспешил за своими спутниками. А несчастный пион, что-то благодарно бормоча, нырнул в спасительные джунгли, но только в другую сторону. Однако он так ослабел от недоедания и непомерного труда, что ноги у него подкосились, и он тут же упал без чувств под зеленым лиственным шатром. Вскоре у ручья появилась и погоня. Впереди, точно ищейка, шел Альварес Торрес. За ним жандармы, а позади всех, задыхаясь, ковылял начальник полиции. Влажные следы босых ног пиона на сухих камнях возле ручья привлекли внимание Торреса. Не прошло и секунды, как пиона обнаружили, вцепились в последние лохмотья, какие еще оставались на нем, и выволокли его из укрытия. Упав на колени, которым пришлось немало потрудиться за этот день, он стал просить пощады и был подвергнут суровому допросу. Он сказал, что и знать не знает об отряде Солана. Пион предал этих людей и за это получил побои. Те же, кого он предал, оказали ему помощь. И теперь в нем шевельнулось что-то похожее на благодарность и желание сделать добро. Он сказал, что не видел Солану с тех пор, как они ушли с той просеки, где он продал их за серебряный доллар. Палка Торреса обрушилась на голову пиона. 5 ударов. 10. Казалось, им не будет конца, если он не скажет правду. А ведь пион был всего-навсего несчастным, жалким существом, чья воля была сломлена побоями, которые он получал чуть ли не с колыбели. И такова оказалась сила ударов Торреса, грозившего забить его до смерти, чего не мог позволить себе его хозяин-плантатор, что пион сдался и указал преследователям, куда идти. Но это было только началом тех бед, которые суждено было вынести пиону в тот день. Не успел он, все еще стоя на коленях, вторично предать Солана, как из-за деревьев на взмыленных конях выскочили его хозяин и с ним несколько соседей и надсмотрщиков.
«Это мой пион, сеньоры», — провозгласил плантатор, которому не терпелось поскорее изловить беглеца. «А вы истязаете его?»
«А почему бы и нет?»
— спросил начальник полиции.
«Потому что он мой, и я один имею право его бить».
Пион подполз, извиваясь к ногам начальника полиции, и принялся молить, чтобы тот не выдавал его. Но он просил жалости у того, кому неведомо было это чувство.
«Конечно, сеньор», — сказал плантатору начальник полиции. «Берите его, пожалуйста, обратно. Мы должны поддерживать закон, а этот человек — ваша собственность. К тому же он больше нам не нужен. Но он замечательный пион, сеньор. Он сделал то, чего не сделал ни один пион за все время существования Панамы. Он дважды в течение одного дня сказал правду».
Пиону связали руки впереди и, прикрутив их веревкой к седлу надсмотрщика, поволокли обратно. Теперь уж он был совершенно уверен, что самые жестокие побои, предуготованные ему на этот день судьбой, еще ждут его. И он не ошибся. По возвращении на плантацию его, как скотину, привязали к столбу в изгороди из колючей проволоки. А хозяин со своими друзьями, помогавшими ему в поимке беглеца, отправился в асьенду завтракать. Пион хорошо знал, что его ждет. Но при виде колючей проволоки, ограждавшей выгон, и хромой кобылы, бродившей поблизости, отчаянная мысль зародилась в мозгу пиона. Не обращая внимания на страшную боль от колючек, вонзавшихся в кисти его рук, он быстро перетер свои путы об острую проволоку и, подумав, что теперь ему никто не страшен, кроме властей, прополз под изгородью, вывел хромую кобылу из ворот, вскочил на нее и, колотя голыми пятками по ее бокам, понесся галопом к спасительным кордильерам.